В эфире «Свобода в полдень», микрофона Павел Давыдов. В ближайший час. Сегодня отмечается Международный день толерантности. В России проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом, расизмом и другими видами дискриминации. В Москве завершается трехдневный съезд Федерации независимых профсоюзов России. Об его итогах в прямом эфире расскажет наш корреспондент. Ряд громких отставок в МВД и «Газпроме». Место уволенных высокопоставленных чиновников заняли лица из окружения Владимира Путина. Об этом в обзоре печати. В Ханты-Мансийске журналисты еженедельника «Город» в полном составе уволились из редакции в знак протеста против запрета публикации актуального материала. Подробнее об этом, а также обзор прессы, новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Москве сегодня завершается трехдневный съезд Федерации независимых профсоюзов России. В нем участвовали сотни представителей профсоюзных объединений. Одно из основных предложений, поступивших от делегатов съезда, повышение минимального размера оплаты труда в ближайшие два года с 1100 рублей до 4000 рублей. На форуме сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ольга, съезд проходил три дня. Давайте подведем итоги.
Вот сейчас только что Михаил Шмаков намерен начать брифинг для журналистов, на котором он подведет основные итоги прошедшего трехдневного шестого съезда Федерации независимых профсоюзов России. Ну, главные итоги, конечно, безусловно, это выборы президента ФНПР. Ну, как известно, уже им в четвертый раз стал Михаил Шмаков. Вот сегодня был выбран Генеральный совет Федерации, также контрольно-ревизионная комиссия. И, что самое главное, отмечаю, также был новый устав утвержден. Что самое главное, на съезде много говорили о том, что достигли за 5 лет, и что главное, говорят, не стыдно говорить о достигнутом, утверждают делегаты. О проблемах, конечно, тоже говорили. Одна из них – это вот как раз отсутствие альтернативы председателю ФНПР. О кандидатуре Зинаиды Коврижных, которая предлагала себя на этот пост как альтернативу Михаилу Шмакову, многие делегаты говорят, что вообще никогда ничего не слышали. Есть еще одна проблема – это возрастная. Молодежь не идет в профсоюзные организации, число членов профсоюза, конечно же, сокращается. Но с удовольствием зато отмечали, что сегодня профсоюзам отводят гораздо более значимую роль, чем это, например, было 3-5 лет назад. Об этом же говорил на открытии еще президент Владимир Путин. Отставить права и интересы членов профсоюза, они говорят, теперь значительно будет проще, так как государство само заявило о необходимости и готовности к этому самому социальному партнерству, которого так много ждали несколько лет. Ну, остались профсоюзы довольны поправками в устав съезда. Одно из них, которое наиболее удовлетворило профсоюзы, это право распоряжаться имуществом региональных профсоюзных организаций теперь без согласования с Генеральным советом нельзя. Что, как считают многие делегаты съезда, убережет профсоюзное имущество от разбазаривания, что было особенно видно в последние годы. Ну, вообще, как говорят сами делегаты, съезд Федерации для них это не только отчетно-выборный форум, потому что не в меньшей степени для них это, конечно же, праздник. Возможность вот такая собраться раз в 5 лет всем профсоюзным руководителям вместе, пообщаться, поделиться опытом, узнать, как живут их коллеги в других регионах, конечно, случается редко. Ну, много очень говорили коллеги между собой о том, как они ладят с местной властью, почему-то именно эта тема больше других волнует профсоюзных лидеров. На память о съезде, в шестом съезде Федерации независимых профсоюзов, возили фотографии. Любой гость или делегат мог сфотографироваться, держа в руках сувенир. Это такие деревянные матрешки с изображением лидеров членских организаций и руководителей Федерации независимых профсоюзов. Ну, к примеру, матрешка с изображением Михаила Шмакова, который держит в руках меч, символичной надписью «Единство, солидарность, справедливость», пользовался, в общем-то, наибольшей популярностью.
Что ж, спасибо, Ольга, за столь подробный и интересный рассказ. Напомню, корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева рассказывала об итогах шестого съезда Федерации независимых профсоюзов России, который сегодня завершается в Москве. Ну а теперь немного об истории профсоюзов и нынешнем влиянии этой организации. На эту тему с одним из руководителей Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александром Тарасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Когда, собственно, возникло движение профсоюзов?
Официально в 1905 году, когда профсоюзная деятельность была разрешена. До 1905 года профсоюзная деятельность была запрещена, и профсоюзы были нелегальные, подпольные.
А если вспоминать со времен возникновения Советского Союза, то насколько она была влиятельна, деятельность профсоюзов?
В 20-е годы достаточно влиятельными были профсоюзы в Советском Союзе, с ними всерьез считались. Было такое явление в 20-е годы, даже профсоюзная оппозиция. Внутри партии, причем это была профсоюзная оппозиция, которая, по сути дела, предлагала передать хозяйственные функции профсоюзам от государства. При Сталине, естественно, все это было свернуто, профсоюзы превратились в часть государственной машины, формально считавшуюся общественной организацией. И так это длилось до распада Советского Союза.
После распада в таком случае при России нынешней влияние профсоюзов велико или все-таки
нет, конечно,
не сравнить?
Дело в том, что у нас сохранился такой неликвидированный советский обломок, который называется Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР. Это наследник ВЦСПС, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Советского. То есть, и он не является, этот обломок, в прямом смысле слова профсоюзами, хотя он объединяет большинство объединенных в профсоюзы работников, формально объединенных. А поскольку он не является профсоюзами, а является вот таким как бы приводным ревнем партии «Единая Россия», что символизирует собой Андрей Исаев, который, с одной стороны, секретарь ФНПР и заместитель председателя ФНПР, с другой стороны, он же член Политсовета Единой России и заместитель председателя Единой России, а с третьей стороны, он же председатель профильного комитета по делам труда в Госдуме, то есть государственный чиновник, то, естественно, что и эта организация на самом деле не представляет интересы наемных работников и напрямую за них не борется.
То есть все-таки это достаточно сильное объединение. Оно готово чего-то добиться? Вот, например, сейчас пытаются добиться увеличения минимального размера оплаты труда.
Если это произойдет, то это произойдет путем сложных переговоров в кремлевских кабинетах и не по той причине, что ФНПР чего-то требует. Просто ФНПР затем припишет это себе как успех. У них есть такая роль официальная. Они как бы транслируют наверх запросы и интересы масс, а верхи как бы к ним прислушиваются.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского. Он беседовал с одним из руководителей Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александром Тарасовым. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Время напомнить главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции против национализма и ксенофобии, приуроченные к Международному дню толерантности. В Дагестане и Краснодарском крае вспоминают жертв взрыва жилого дома в Каспийске, в результате которого 10 лет назад погибли 69 человек. В районе Курильских островов найден еще один моряк с потерпевшего крушение российского рыболовного судна. Из 14 членов экипажа один погиб, 12 спасены. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я сообщу, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет «Европейский час поверх барьеров». Темы. Русская актриса, главная героиня итальянского фильма. Джазовый фестиваль в Лондоне. А также европейский музыкальный календарь. Слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее традиционный обзор российской печати. Сегодняшняя газета активно комментирует ряд громких отставок, произошедших накануне в МВД и «Газпроме». Как отмечают издания, место уволенных высокопоставленных чиновников заняли лица из ближайшего окружения Владимира Путина. С подробностями мой коллега Антон Жилнов.
Вчера от должности заместителя председателя правления «Газпрома» и руководителя компании «Газпромнефть» был освобожден Александр Рязанов, пишет «Коммерсант». Его преемником в «Газпроме» стал один из членов правления компании Валерий Голубев. «Газпром» пояснил, что причина отставки Рязанова – окончание действия трудового договора. Но источники «Коммерсанта», близкие к «Газпрому» и «Газпромнефти», говорят, что причиной отставки стали участившиеся в последнее время конфликты Александра Рязанова с руководством монополии. Эта версия подтвердилась, когда Рязанов лишился своего поста и в «Газпромнефти», хотя там его контракт истекал только через 4 года. На посту руководителя компании «Газпромнефть» Рязанова сменит Александр Дюков, ныне занимающий пост президента Сибурхолдинга. По мнению «Коммерсанта», отставки Рязанова связаны с желанием последнего сделать «Газпромнефть» реально самостоятельной компанией, не слишком зависящей от самого «Газпрома». Коммерсант уточняет, что сменивший Александра Рязанова в «Газпроме» петербуржец Валерий Голубев с 1979 по 1991 годы работал в структурах КГБ СССР, а затем в мэрии Петербурга. В это время там работал и Владимир Путин. Господин Дюков, который теперь будет руководить «Газпромнефтью», тоже земляк президента. Выпускник Ленинградского кораблестроительного института, он возглавлял акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», где и сдружился с Алексеем Миллером. Ведомости также пишут о том, что причиной ухода Рязанова стали его слишком независимая позиция по многим вопросам и непоследовательное выполнение указаний руководства. Рязанов, отмечает газета, по-своему видел нефтяное будущее «Газпрома». В «Газпромнефть» он назначал менеджеров иногда без согласования с Миллером. А в августе Рязанов подписался под письмом нефтяников премьер-министру Михаилу Фродкову о поправках в закон об экспорте газа. Эти поправки позволяли нефтяникам самим продавать газовый конденсат и сжиженный нефтяной газ и лишали таким образом «Газпром» дополнительных доходов в 2,5 миллиарда долларов, уточняют ведомости. О кадровых перестановках, но теперь уже в МВД, пишет сегодня «Время новостей». 14 ноября Владимир Путин подписал 6 указов, посвященных отставкам и назначениям по целому ряду ключевых должностей в милиции. Главной новостью кадровых рокировок в МВД стала отставка замглавы МВД генерал-полковника милиции Андрея Новикова, который курировал службу криминальной милиции. Ему на смену был назначен Олег Сафонов, до последнего времени занимавший пост аудитора Счетной палаты. По данным «Времени новостей», 46-летний Олег Сафонов начал карьеру в органах госбезопасности в 1982 году, после окончания Московского высшего пограничного училища КГБ СССР. После ухода из органов в 1991 году он успел поработать главным специалистом Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этот же период в мэрии трудился и Владимир Путин, который возглавлял этот же комитет. Другим указом, пишет «Время новостей», от должности начальника Департамента экономической безопасности МВД был освобожден генерал-лейтенант Сергей Мещеряков. После увольнения он был сразу же назначен главой Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. На освободившуюся же должность начальника Департамента экономической безопасности МВД назначен Евгений Школов, последнее время занимавший пост вице-президента «Транснефти». По некоторым данным, господин Школов в свое время также работал в разведке и одно время служил в ГДР, где тогда же работал и Владимир Путин. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Сегодня отмечается Международный день толерантности. В середине 90-х во Франции была принята Декларация принципов толерантности. Ежегодно 16 ноября в России проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом, расизмом и другими видами дискриминации. Тему продолжит Юрий Багров.
Противники слова «толерантность», имеющего латинские корни, настаивают на замене его русским «терпимость». Однако этот синоним не может полностью отразить всю смысловую нагрузку, которая стоит за понятием «толерантность». Так считает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков.
Это непростой вопрос. Есть определенные даже как бы противники и слова, и того, что за ним стоит, как некая западная доктрина, которая ничего полезного для России не дает и, в принципе, даже и призывает к некому такому беспринципному согласию, терпению всего, что есть. Должен сказать, что я бы тоже предпочел употреблять русское слово «терпимость». Оно действительно синонимично. Но слово «терпимость» в русском языке тоже имеет свою определенную смысловую нагрузку. И только вот, пожалуй, из этих соображений я считаю, что слово «толерантность», оно в русском языке приживается, и хотя к нему по-разному относятся, но, тем не менее, мы даже пошли на то, чтобы в Общественной палате это слово появилось в названии одной из наших важнейших комиссий.
Уровень агрессивности и нетерпимости в России высок, считают правозащитники. Только за последние 2 года от рук националистов и расистов погибли по меньшей мере 70 человек. Сотни пострадали от нападений экстремистов. И это несмотря на то, что в России существует федеральная целевая программа «Толерантность». Один из последних случаев произошел 11 ноября в Подмосковье. На железнодорожной платформе города Ивантеевка Московской области был убит армянский юноша, 15-летний Нарик Кочерян. Вечером на него напали агрессивно настроенные молодые люди. Юноша получил множественные ножевые ранения. Спасти его врачам не удалось. Общественная палата разработала рекомендации о толерантности и противодействии экстремизму в российском обществе. В предисловии к этому труду говорится: «Язык вражды и группы ненависти присутствует главным образом среди молодежи, хотя идеологами выступают взрослые люди, в том числе политики и интеллигенция». Конец цитаты. Понятие толерантности, уважение к человеку – это вопрос воспитания, считает епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан.
Нужны законы. Мы действительно вырабатываем позицию такую деятельную, чтобы толерантность воспитывалась. Но никакой закон в одночасье не может сразу сделать толерантными ни человека в отдельности, ни в обществе в целом. Понятие толерантности, уважительного отношения вообще к человеку – это процесс воспитания.
Сегодня в Петербурге проходят мероприятия, посвященные Международному дню толерантности, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
О толерантности сегодня в Петербурге говорят много. Причин тому несколько. Во-первых, в городе исторически селились дети самых разных народов, и сегодня в нем проживают представители более 100 национальностей. И терпимость к чужим языкам, культурам, религиям многие годы была визитной карточкой петербуржцев. Но меняются не только времена, но и общество, и отношения людей. Все чаще происходят стычки, а последние годы и преступления на межнациональной почве. Говорить о заметной роли городских или государственных программ воспитания терпимости, толерантности, особенно у молодых россиян, пока не приходится. Этот пробел пытаются заполнить общественные организации, инициативные группы людей, которые ищут единомышленников, спонсоров и организовывают акции, призванные помочь хотя бы части россиян научиться уважительному отношению к людям другой веры, другого цвета кожи. До 19 ноября в атриуме комендантского дома Петропавловской крепости проходит фотовыставка под названием «Common Group. Разные люди. Как они похожи». Она организована Генеральным консульством Великобритании, Британским советом, Комитетом по культуре правительства Петербурга, Государственным музеем истории Петербурга и Фондом развития Петропавловской крепости. И сегодня, 16 ноября, здесь пройдет церемония награждения победителей этой выставки. О ней рассказала координатор проекта Любовь Егорова.
Состоится закрытие этой выставки, также мы объявим, кто занял первое место, кто второе, кто третье, кто получил приз зрительских симпатий. Также будет еще приз от организаторов. Это был изначально большой проект. У них была и детская выставка в рамках этого, и серия всяких разных конференций, там обсуждений. Фотографы, они, в общем-то, по-разному отнеслись. Фотографий было подано около 1000. Приняли в ней участие 43 профессиональных фотографа Санкт-Петербурга и Москвы. Но я думаю, что они смогли эту тему уловить.
А в кинотеатре «Планета» в рамках межнациональной акции «Единство и многообразие» пройдет концерт, посвященный Дню толерантности. В нем примут участие различные творческие коллективы иностранных студентов, обучающихся в вузах Петербурга. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Для группы студентов Самарского государственного архитектурно-строительного университета в этом месяце проводится специальный курс «Молодежная школа толерантности». О том, какие мероприятия в Самаре проходят в этот день, материал корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
Самарские правозащитники отметили Международный день толерантности акцией «Единение». Сегодня утром правозащитники из организации «Свободное общество» и гражданские активисты провели на Самарской площади одиночные акции гражданского неповиновения, выступая против этноцентризма, расизма и национальной вражды. Акцию поддержали простые самарцы, говорит Нелли Антонова.
У меня очень много друзей татар здесь, мусульман, и в Грузии я жила, и в Белоруссии мы жили. Прекрасно. И почему я должна их делить по национальным признакам, когда мы все друзья из одного котла ели, да?
Все люди равны в своих правах. Нельзя делить людей по национальным или религиозным признакам. Процитировал отрывок из Всемирной декларации прав человека правозащитник Михаил Фадеев.
Для меня все люди, как бы я отношусь так же одинаково ко всем. Национальность, она как таковая, для меня не столь важна.
Самарские школьники и студенты, оказавшиеся на акции правозащитников, рассказали, что толерантность в их понимании – это прежде всего национальная терпимость, говорит Марина Лосева.
Ну, я считаю, что все люди, в принципе, равны.
Продолжает Игорь Львов.
Еще в свое время сказал Соловьев, Россия для всех, кто населяет ее, соответственно, воспринимает также доброжелательно все другие люди. Тот заряд бодрости, жизнеутверждающий каких-то моментов, всячески передаются всем остальным.
Это был материал нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова. Специальным дипломом ЮНЕСКО в этом году награжден дагестанский город Дербент. Здесь проживают представители более 100 национальностей и самый большой процент межнациональных и межконфессиональных браков по сравнению с другими городами на Кавказе, отметил мэр города, приехавший в Париж для получения почетной награды. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Ханты-Мансийске журналисты еженедельника «Город» в полном составе уволились из редакции после того, как издатель и учредитель газеты потребовали снять главный материал номера. О чем хотели рассказать читателям местные журналисты, выяснял наш корреспондент Алекс Немиров.
Независимая газета «Ханты-Мансийская», как написано на ее первой полосе, послужит вещественным доказательством в деле Федосенко и его коллег против своего бывшего работодателя. В номере за 16 ноября нет главного материала, посвященного уголовному делу, возбужденному по факту хищения средств, выделенных из окружного бюджета на строительство кирпичного завода в городе Нягани. А также нет обращения коллектива редакции к читателям, в котором журналисты объясняют причины своего демарша. Бывший главный редактор газеты «Город» Виктор Федосенко считает, что с ними поступили несправедливо.
Когда вот наша команда пришла в эту газету полтора года назад, не было четко гарантировано невмешательство в редакционную политику. То есть свобода действий на условиях выведения газеты на самоокупаемость, чего мы достигли вот в феврале этого года. У нас в уставе четко прописано, что учредитель не вправе вмешиваться в редакционную политику.
Газету «Город» переделали по приказу генерального директора акционерного общества «Медиаком» господина Пушилова. Так что о том, был ли мэр Нягани Александр Рыженков замешан в афере с кирпичным заводом, читатели не узнают. А вместо прощального письма журналистов на газетной полосе стоит заметка про успехи губернатора Югры Александра Филипенко. «Бизнес есть бизнес», — сказал Анатолий Пушилов, который является в одном лице издателем газеты и представителем учредителей.
Потому что информация, она сугубо конфиденциальная. Проводилась какая-то прокурорская проверка, и результатов не было опубликовано вообще. Это наталкивает на определенные мысли. Что это идет заказ, что это идет работа нашими руками, посредством нашей газеты.
Из 5000-го тиража еженедельника, изъятого и уничтоженного по приказу Пушилова, осталось всего несколько экземпляров. Их-то вместе с новой версией «Города» и намерен принести в прокуратуру Федосенко. Для сравнения, так сказать, и для защиты своих прав. По его мнению, есть все основания для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование журналистской деятельности с использованием служебного положения». Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. Российские чиновники предлагают установить минимальную цену на водку. Здоровые люди больше работают и больше зарабатывают. Об этом в новостях науки. Главные темы газет Томска представит наш корреспондент Мелани Бачина. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Но я сообщу, что сегодня в программе «Время гостей» сразу после выпуска новостей в 19 часов вы можете узнать об образовании и современной молодежи. Можно ли считать современную молодежь интеллигентной? Гость – профессор, глава исполкома петербургской интеллигенции, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Программу ведет Анна Качкаева. Повтор программы в 4 часа утра. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Международный день толерантности. Во многих российских городах проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. В Дагестане сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске, в результате которого погибли 69 человек. На месте трагедии прошел траурный митинг, во многих храмах поминальные службы. В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк, еще один считается пропавшим без вести. По данным Минтранса России, в районе поисков с вертолета был обнаружен гидрокостюм. Сам рыбак пока не найден. Всего на борту находились 14 человек, 12 спасены. Израиль нанес 5 ударов с воздуха по домам экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильского города Сдерот, при котором погибла женщина. Убит палестинский боевик, еще один получил ранение. Во Франции социалистическая партия определяет сегодня своего кандидата на предстоящих весной президентских выборах. Наибольшие шансы у бывшего министра окружающей среды Сигален Руайаль. Турция заморозила военные связи с Францией из-за конфликта по вопросу о признании геноцида армян в Османской империи. В Челябинске восстановлено водоснабжение 30 многоэтажных домов. В течение суток без воды оставались 28 тысяч человек.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские чиновники предлагают установить минимальную цену на водку. По расчетам Министерства финансов, пол-литровая бутылка водки должна стоить не менее 60 рублей. По мнению специалистов, это поможет уберечь россиян от отравления некачественной продукцией. За последние месяцы от употребления суррогатного алкоголя погибли несколько тысяч россиян, рассказывает Любовь Чижова.
Российское правительство собирается бороться с теневым рынком алкогольной продукции. Предлагается отменить налоговые льготы на спиртосодержащую продукцию и установить минимальную цену на водку – не менее 63 рублей за пол-литровую бутылку. За несоблюдение этих розничных цен у торговцев будут отбирать лицензии. А депутат от «Единой России» Владимир Груздев предлагает даже ввести специальные цены на водку для особо проблемных регионов, где произошло больше всего отравлений суррогатным алкоголем. Он говорит о продаже дешевой, так называемой «казенной водки», с которой государство не будет брать акцизные сборы. Крупные участники алкогольного рынка в целом положительно оценивают предложение чиновников по введению минимальных цен на водку, говорит директор по внешним связям Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов.
Оно вполне разумное, потому что, насколько мы понимаем, вообще нормальная цена на водку должна быть не меньше 2 ставок акциза в ней. Тогда это нормальная цена в том смысле, что это водка легально произведенная и со всеми уплаченными на нее налогами. И это будет составлять где-то около 70 рублей. Ну, если говорят 63 рубля, то, ради бога, наверное, там все просчитано.
А вот как Александр Романов комментирует желание чиновников ввести государственную монополию на производство алкогольной продукции.
У нас уже есть госмонополия, полная государственная монополия на регулирование производства и оборота. Это все, что государству нужно. Полная государственная монополия. Государственная монополия, которая отслеживает производство и оборот продукции от начала и до конца. Государственная монополия на выдачу лицензий. Государственная монополия на всякого рода инспекцию, учет и так далее. О какой монополии еще может быть и речь?
Пока государственные чиновники пытаются навести порядок на алкогольном рынке России, к ним на помощь приходят новые технологии. В Татарстане можно проверить легальность купленной бутылки водки, отправив по СМС номер, указанный на акцизной марке. Стоимость одного СМС-сообщения – 5 рублей. Эту инициативу готовы подхватить московские власти. Сколько будет стоить информация о купленной водке и куда пойдут деньги, пока не сообщается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Впереди новости науки. В сегодняшнем выпуске. Здоровые люди больше работают и больше зарабатывают. В Англии сконструирован искусственный кишечник. Все подробности у Ольги Орловой.
Специалист из Лондонского университета, изучая связь между состоянием здоровья общества и его экономическим достоянием, показали, что здоровые люди работают более эффективно, проводят на работе больше времени и больше зарабатывают. Исследование 10 промышленно развитых стран также выявило, что хорошее здоровье людей привело к увеличению экономического роста в этих странах в среднем на 30%. Ученые заключили, что настоящей целью экономики должно быть увеличение социального благополучия общества, а не рост производства товаров и услуг. И поскольку состояние здоровья нации является важной частью социального благополучия, его оценки должны быть включены в параметры экономического роста, как это было сделано в США. Английские ученые из Института питания в Норвиче сконструировали действующую модель искусственного кишечника. Целью создания новой механической модели является проникновение в детали процесса пищеварения. Аппарат был сделан из пластика и металлов, способных противостоять агрессивной кислотной и ферментной среде человеческого кишечника. Верхняя часть состоит из воронки, в которой происходит смешивание пищи, желудочного сока и пищеварительных ферментов. По мере переваривания пища опускается по серебряной трубке в темный прозрачный ящик. – Искусственный желудок новой модели способен сокращаться и дробить пищу, а сокращение искусственного кишечника, в свою очередь, способно продвигать пищевые массы вперед. Исследователи также умеют контролировать физические и химические реакции, протекающие в искусственном желудке, что позволит лучше понять воздействие структуры пищи на процесс пищеварения. Несмотря на то, что стоимость модели составила почти 2 миллиона долларов США, аппаратом уже заинтересовались частные фирмы. Ученые из Гарвардского университета проанализировали данные мировых обзоров и исследований, посвященных проблеме смертности. Они были проведены в 52 странах. Выяснилось, что только в 2001 году произошло 959 тысяч смертельных случаев, непосредственно связанных с диабетом. Кроме того, исследователи обнаружили, что 13% инсультов и 21% фатальных ишемических сердечных заболеваний были связаны с высоким уровнем глюкозы в крови. По мнению специалистов, международная тенденция повышения уровня глюкозы и ожирения могут быть объяснены изменениями в образе жизни и увеличивающейся урбанизацией современного населения.
С последними новостями науки вас познакомила моя коллега Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Томска. О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Газета «Томский вестник» рассказывает о непростой ситуации в футбольном клубе «Том». Из-за долгов по зарплате футболисты «Томи» проигрывали несколько игр подряд. Томские болельщики написали письма, в том числе и президенту Путину, чтобы тот помог томской команде, играющей в премьер-лиге. Издание публикует заявление томского губернатора. Статья называется «Бренд области». В частности, Виктор Крез заявляет, что будет пресекать на корню скептические высказывания чиновников по поводу участия областной власти в решении проблем футбольного клуба. «Мы не имеем права загубить этот проект, несмотря на то, что тратим на него колоссальные бюджетные средства», — сказал губернатор. Уже несколько месяцев спонсор «Томи» компания «Томскнефть» не финансирует футбольный клуб. Футболистам не платят зарплату, пишет газета. Но это народный проект, говорит губернатор Крез, и это один из брендов Томской области, по которому наш регион знают и в стране, и в мире. Поэтому областная власть будет поддерживать «Томь», независимо от скорости, с которой решается судьба его главного спонсора. А в сегодняшнем выпуске еженедельника «Томские новости» большая статья о сокращении на «Томскнефтехиме», одном из крупнейших предприятий Томской области. Начинается статья с письма одной из уволенных сотрудниц в правком. «Обращаюсь к вам с просьбой разобраться в законности моего сокращения и прошу защитить мои права», сказано в письме. Сейчас правком работает по жалобе. При этом профсоюзные лидеры открыто говорят, жертв оптимизации значительно больше, чем обращений в профсоюз. Далеко не все готовы спорить с руководством. Предприятие уже покинули более 150 человек. Из них официально по сокращению чуть более 50. Другие ушли по соглашению сторон, по собственному желанию, получив денежную компенсацию. Лидер правкома Томского нефтехимического комбината рассказывает газете, что коллектив спокойнее и даже с пониманием отнесся бы к начавшимся процессам, но в двух случаях, если бы оптимизация штатов шла одновременно с модернизацией оборудования, и если бы новое руководство разъяснило свою позицию, представив перспективный план развития производства с учетом открытых новых направлений. А этого нет. В условиях жесточайшей конкурентной борьбы наша основная задача – повысить эффективность работы предприятия, сохранить существующие рынки сбыта и нарастить объемы производства. Так комментирует ситуацию руководство «Томскнефтехима». Как говорят на предприятии, на 2007 год запланировано освобождение еще 500 рабочих мест. Армия безработных, пишет в заключении корреспондент «Томских новостей», в ближайший год сильно пополнится. В Томске состоялось первое заседание общественной палаты. Об этом также на страницах «Томских новостей» рассказывает обозреватель газеты. Не секрет, что во многих СМИ и на интернет-форумах распространен сильный скепсис в отношении общественной палаты, мол, будет карманный кукольно-декоративный орган. Не знаю, станет ли общественная палата известным и влиятельным в области институтом, но кукольно-карманным, думаю, не станет, пишет обозреватель газеты. И наблюдательному взгляду на сей счет уже предъявлены первые доказательства. Например, палата фактически отказалась утвердить предложенный проект приоритетных направлений деятельности. Многие члены палаты указали на корявость ряда формулировок и отметили, что в приоритетах не записано самое главное – защита прав и свобод человека. Об этом статья в «Томских новостях».
С основными материалами газет «Томск» вас познакомила Мелани Бачина. В Польше в минувший уикенд состоялись выборы в местные органы власти. Они ожидались с нетерпением, так как многие усматривали в них индикатор политических тенденций, который позволит судить о дальнейшем курсе страны. Первые итоги выборов подводит мой коллега Ефим Фиштейн.
Напомню, что речь шла не о парламентских, а о местных выборах. Иными словами, борьба велась за должности мэров крупнейших городов и глав правления городов размером поменьше, а также за места в органах городского самоуправления. Скажу сразу, что однозначного результата эти выборы не дали. Послушаем репортаж нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Право и справедливость» одержала победу в выборах в районные и городские советы, прежде всего небольших городов, в то время как оппозиционная либеральная гражданская платформа, которая объединила свои усилия с польской крестьянской партией, будет иметь больше депутатов в воеводских или областных советах. Обе партии заявляют о своем успехе. Спикер Сейма, один из лидеров «Права и справедливости» Марек Юрек, высказал уверенность в том, что результаты выборов закрепили позицию его партии в регионах. «Право и справедливость» сильно укрепило свою позицию, например, в воеводских советах, сказал Юрек. Больше всего эмоций вызвала борьба за пост мэра польской столицы. Еще несколько месяцев назад казалось, что исполняющий обязанности мэра, бывший премьер Польши Казимир Марцинкевич, который является членом «Права и справедливости», выиграет выборы без труда. Однако в результате голосования вышло, что он опередил свою ближайшую конкурентку из гражданской платформы, бывшего председателя Нацбанка Ханну Гранкевич-Вальц, менее чем на 4%. В Варшаве состоится второй тур, в котором решающее значение будет иметь то, кого поддержит кандидат, занявший третье место, лидер польской социал-демократической партии и бывший спикер Сейма Марек Боровский. Боровский сразу же исключил поддержку для «Права и справедливости». О поддержке для «Права и справедливости» не может быть и речи. Я говорил перед выборами, что партия «Право и справедливость» должна отойти от власти и поддерживаю эти слова. Однако это не означает, что я автоматически поддержу гражданство. Платформу.
Natomiast to nie znaczy automatycznego poparcia dla platformy.
Заявил Марек Боровский. Неожиданностью нынешних выборов стали крайне слабые результаты двух других коалиционных партий самообороны и особенно консервативной Лиги польских семей, чей кандидат на пост мэра Варшавы Войцех Вижейский набрал в столице только 0,5% голосов. Местные власти имеют в Польше большое значение, высокий уровень независимости от центра, поэтому политики придают муниципальным выборам огромное значение. По мнению специалистов, например, в Варшаве избирательная кампания только начинается. Начинается второй тур 26 ноября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Даже не ожидая окончательных результатов по Варшаве и ряду других оспариваемых регионов, можно сказать следующее. Правящая правоцентристская коалиция в этих выборах в целом сохранила свои позиции. Многие утверждают, что правая коалиция в Варшаве в значительной мере обязана своей популярностью жесткой, бескомпромиссной позицией, которую она занимает по многим вопросам деятельности Европейского Союза. В Брюсселе братья Качинские воспринимаются как жупел и угроза европейскому единству. Однако у себя на родине они своей непреклонностью завоевывают дополнительные очки.
О первых итогах выборов в Польше рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Во многих российских городах сегодня проходят акции против национализма и ксенофобии, приуроченные к Международному дню толерантности. В Дагестане и Краснодарском крае вспоминают жертв взрыва жилого дома в Каспийске, в результате которого 10 лет назад погибли 69 человек. В Челябинске 28 тысяч человек вторые сутки остаются без воды. Израиль нанес серию авиаударов по домам экстремистов в секторе Газа в ответ на обстрел израильского города Сдерот. Убит палестинский боевик, другой ранен. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трифилов.
России необходимы крупные инвестиции в развитие нефтегазовой инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли в будущем и укрепить свои позиции на мировом рынке, заявил в Москве президент американской нефтегазовой компании «Шеврон». Он отметил, что Россия уже предпринимает для этого определенные шаги, такие как разработка месторождений на шельфе и в Восточной Сибири, а также строительство нефтепроводов. Вместе с тем, для реализации крупных проектов, по его словам, России необходимо все больше квалифицированного персонала, новых технологий и оборудования. Министерство промышленности и энергетики России ожидает, что цена на газ на первых биржевых торгах превысит регулируемую на 15-20%, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что биржевая торговля газом по нерегулируемым ценам в России начнется 22 декабря. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализует независимые газодобывающие компании страны. Из каждых 5 российских банков лишь 2 или около 40% удовлетворяют требованию закона о минимальном размере уставного капитала в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Согласно новым требованиям законодательства, с 1 января 2007 года кредитные организации, имеющие уставный капитал менее 5 миллионов евро, вправе продолжать свою работу при условии, что размер их собственных средств не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым на начало года. Среднемесячный платеж всех категорий российских абонентов за услуги местной телефонной связи с 1 февраля 2007 года составит примерно 194 рубля, что на 11% превышает нынешний уровень. С таким прогнозом выступила Федеральная служба по тарифам. С начала февраля в России вступят в действие новые правила оказания услуг фиксированной связи, которые предусматривают введение 3 тарифных планов с повременной, абонентской и комбинированной системами оплаты местных телефонных соединений. Соединенные Штаты начинают реализацию программы информирования о качестве и безопасности поступающих на российский рынок американских продуктов питания. Ее инициаторами стали 5 ассоциаций производителей и поставщиков пищевых продуктов из США, работающих в России. Программа предусматривает, в частности, информирование потребителей о государственном контроле качества и безопасности поставляемых в Россию американских продуктов питания, а также их популяризацию. Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Алексей, можно ли теперь смело говорить, что российская сборная почувствовала свою силу, обыграв накануне сборную Македонии со счетом 2-0? И как вы считаете, есть ли шанс у нашей команды на выход в финал Евро-2008?
Шанс есть в основном всегда до окончания турнира. А что касается, почувствовала сборная или нет, такие чувства, мне кажется, нужно проверять на более сильных соперниках. Но, в принципе, об этом расскажет более подробно наш эксперт Валентин Ивакин. Конечно, победа футбольной сборной России в Македонии – это главная тема выпуска, и спортивные новости я также начну с этого события. Итак, последний отборочный матч чемпионата Европы 2008 года в этом сезоне сборная России по футболу провела на выезде против команды Македонии и победила 2-0. У россиян в таблице группы Е теперь 8 очков, а 10 набрали хорваты, выигравшие в гостях у футболистов Израиля со счетом 4-3. У сборных Англии, Израиля и Македонии по 7 очков, причем македонцы провели на матч больше, чем их конкуренты. Вчера же прошли матчи еще в двух отборочных группах. В группе А Финляндия выиграла у Армении Румыния 1-0, Бельгия проиграла Польше 0-1, а Португалия разгромила Казахстан 3-0. Финны набрали 11 очков, у Польши и Сербии по 10. В группе D сенсационно завершился матч Кипр-Германия, ничья 1-1. Здесь же Ирландия разгромила Сан-Марино со счетом 5-0, у Германии и Чехии по 10 очков, у Словакии 6. И еще о футболе. Несколько товарищеских матчей были сыграны вчера. Швейцарцы дома уступили бразильцам 1-2. Сборная Грузии победила команду Уругвая 2-0. С одинаковым счетом 0-1 Испания проиграла Румынии, а Швеция команде Кот-д'Ивуара. Франция выиграла у Греции 1-0. С таким же счетом Венгрия победила Канаду. И еще 4 встречи завершились в ничью 1-1. Голландия-Англия, Чехия-Дания, Сербия-Норвегия, Италия-Турция. В Японии завершился 15-й женский чемпионат мира по волейболу. В финальном матче сборная России сегодня победила команду Бразилии 3-2. Третье место заняли волейболистки Сербии и Черногории, выигравшие у соперниц из Италии со счетом 3-0. Итак, победа сборной России против команды Македонии в последнем в этом сезоне отборочном матче чемпионата Европы. Об этой встрече наш корреспондент Игорь Швейцер побеседовал с заслуженным тренером России Валентином Ивакиным.
Накануне матча Македония-Россия у тренера сборной России Гуса Хиддинка и у самой команды было много критиков. Сборная победила и тем самым, как многие, наверное, посчитают, ответила на все претензии и вопросы, которые к ней были. Как вы считаете, так ли это?
Выступление нашей сборной последние годы вызвало у болельщиков, у любителей футбола немножко негативное отношение к тренерам, которые возглавляют сборную. И поэтому вот тот негатив, наверное, он и перешел и на Хиддинга. Но вот игра вчерашняя показала, что все-таки Хиддинг не временный, доказал, что он разбирается, и у него есть определенные цели, знания и желание работать.
В его квалификации никто не сомневался. Вопрос в том, насколько его знания, умения и опыт вчера сказались на действиях сборной России, убедила ли, допустим, в частности вас, игра, которую она показала?
Построение самой игры вот у него было. Заболел Ивнашевич. Все равно он перешел на систему 3-2-3-2. Это значит, 3 защитника, 2 крайних полузащитника, чисто крайних, это Быстров и Жирков, и 3 Семшов, Белединов и Титов. И 2 нападающих, Аршавин и Погребняк. Во-первых, он поставил опорным полузащитником игрока, который и умеет обороняться, и умеет начать атаку и продолжить ее, то есть продолжить отдать своевременно пас игроку или полузащитнику, или нападающему. Это первое. Второе. Все-таки у нас и Жирков, и Белединов использовались у нас как 2 крайних полузащитника левых. И он, представляете, немножко сдвинул Белединова. Титова выдвинул ближе к нападающему, освободил его более-менее от оборонительных функций. В то же время поставил 2 нападающих. Погребняк, который может выиграть и вверху, и плюс активный и в хорошей форме Аршавин. Это, я считаю, было его новое и немножко такое, знаете, рискованное. Ну, поставить к 2 братьям Колодина, который по существу уже не котировался в сборной, и вдруг он центрально, и причем играть в 3, это что-то значит.
А не кажется ли вам, что вчерашний соперник сборной России как раз именно Гусом Хиддинком был изучен хорошо, и он понимал, что техническое мастерство и вообще командная сила македонцев в целом гораздо ниже, чем у сборной России?
Давайте так посмотрим. Первый тайм. Команда Македонии не сделала ни одного удара в створ ворот. Игра проходила. Такое впечатление, что игроки команды Македонии боятся нашей, считают, что наша команда превосходит их. Не мы сыграли от обороны, а они сыграли с оглядкой на оборону. И вот в этом, я считаю, они проиграли, а мы выиграли. Ну и, естественно, ведь мы знакомы с некоторыми игроками, которые у нас стажировались, так если можно сказать, в «Спартаке», в «Зените». те игроки знают силу наших игроков. Они не попадали в основной состав вот тех названных команд. И поэтому, конечно, вот первый тайм вот такой получился. Мы выиграли за счет полузащиты. Здорово сыграла вот эта пятерка полузащитников. Два крайних, Чемшов, Титов и Белединов. Они сыграли здорово. Первый тайм. Полузащитники не сваливались к воротам ближе, к нашей штрафной площадке. А начинали отбирать, прессинговать в центре поля. Вот здесь мы уже переиграли македонцев.
Можно ли считать, что это уже какие-то контуры будущей игры, или все-таки Македония не совсем тот соперник, по которому можно судить о силе сборной России?
По Македонии судить силу России нельзя. В нашей подгруппе Англия, Хорватия, которая с Израилем вчера выиграла 4-3 на поле Израиля, вот эти две команды, с ними как мы сыграем, вот оценка будет о силе нашей сборной по игре с Англией и с Хорватией. Я вчера смотрел, Англия играла с Голландией. Они играют с первой до последней. И игра быстрая, комбинационная, игра в одно, в два касания, борьба на каждом участке поля.
Как же они умудрились с Македонией сыграть дома в ничью?
Ну, это бывает. Бывает, охотничье ружье расстреляет незаряженное.
Наш корреспондент Игорь Швейцер побеседовал о матче Македония-Россия с заслуженным тренером России по футболу Валентином Ивакиным. Ну а теперь несколько слов о других событиях нефутбольных. В Шанхае на теннисном турнире Masters Cup в золотой группе вчера Рафаэль Надаль победил Томми Робредо, а Николай Давиденко проиграл Джеймсу Блейку. Таким образом, независимо от итогов матчей третьего тура, победителем в этой группе стал американец Джеймс Блейк, а второе место и право выступить в полуфинале разыграют в третьем туре Надаль и Давиденко. Баскетболисты ЦСКА в очередном матче группового турнира Евролиги выиграли вчера на своей площадке у итальянского клуба Бенетон 83-67. А хоккей Суперлига России 25-й тур. Авангард выиграл у Лады 6-4. Динамо Москва у ЦСКА 3-2. Северсталь Череповец Сибирь Новосибирск 5-3. С таким же счетом завершились матчи Локомотив Амур и хоккейный клуб МВД Московская область. Лидирует Акбарс, у которого 49 очков, у Авангарда 48 и на игру больше у Сибири 43 очка. Сегодня, напомню, продолжится турнир Masters Cup в Шанхае, в Москве шахматы и мемориал Михаила Таля, а в Париже стартует серия гран-при по фигурному катанию, очередной турнир. Также в программе баскетбольные Еврокубки и матчи первенства российской хоккейной суперлиги. Читайте наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Всего доброго. Павел, вам слово.
Спасибо, Алексей. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в прямом эфире программа «С христианской точки зрения». Вы сможете пообщаться с Верой Миллионщиковой, руководительницей первого московского хосписа. В хосписах, гостеприимных домах, в переводе на русский, помогают людям жить в преддверии смерти. Что это за жизнь и что это за помощь? Об этом поведет разговор ведущий Яков Кротов. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Михаил Селенков, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.